«Экспедиция». Совместная программа «Маяка-24» и журнала «Неизвестная планета».
Добрый день. В эфире Андрей Мартынов и передача «Экспедиция», которую делает «Маяк-24» совместно с журналом «Неизвестная планета». У нас сегодня в гостях Вадим Чернобров. Вадим, здравствуйте.
Добрый день всем радиослушателям.
Вадим возглавляет общественное научно-исследовательское объединение «Космопоиск». Вадима Черноброва многие могли видеть в различных телевизионных передачах. Он был гостем у меня на передаче на Радио России, публикации в журнале «Неизвестная планета» и во многих других журналах. Вадим, по крайней мере, я считаю его одним из ведущих специалистов по вещам, которые можно назвать, ну, по крайней мере, связанными с аномальными явлениями. Все, что касается гипотез о пришельцах, о различных явлениях, которые могут быть либо это метеориты, либо это круги на полях. Обо всем этом сегодня будем разговаривать. Пока, Вадим, первый вопрос вам. Все-таки чем вы занимаетесь, чем занимается ваше объединение «Космопоиск»? Немножко о том, какого рода экспедиции вы организуете, потому что вы близки нам по духу тем, что вы не просто сидите и читаете книжки, газеты, но вы на самом деле сами проверяете, я знаю, что называется, в поле, да, всевозможные явления и сообщения об этих явлениях. Объединение «Космопоиск», ваши экспедиции, поиски, чем вы занимаетесь?
Это научно-исследовательское, общественное, как вы правильно выразились, объединение, которое буквально полгода как является самым крупным в мире, после того, как аналогичное по количественному составу общественное научное объединение в Англии саморасформировалось. Оно когда-то насчитывало 1500 участников. Так получилось, что мы получили самым крупнейшим в мире объединением.
Хорошо, в англичан было 1500, у вас сколько человек?
Ровно столько же на сегодняшний момент. Но мы имеем тенденцию к росту. 83 региональные группы по стране и СНГ. И я думаю, что через полгода будет где-то по 2000. Но суть, конечно, не в количестве, хотя это во многом умножает наши силы, а суть в том, в качестве, что мы можем и что мы делаем, и ради чего занимаемся исследованием. В первую очередь, не ради, разумеется, ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство, хотя это очень важно, так, а для того, чтобы получить какие-то знания, доселе неизвестные, и за счет этого, ну, иметь возможность дальше двигать науку, технологии, страну и так далее. Кто как,
хорошо, как для себя считает. Вадим, дело в том, что вот для радиослушателей в общественном сознании, в общественном мнении, люди, которые посвящают всю или часть своей деятельности, посвящают изучению такого рода аномальных явлений, они имеют некую печать не от мира сего, да? Я знаю вас давно.
Чудаковачество, да?
За некого. Да. Угу. Что у вас за люди? Вот 1500 человек и постоянно увеличивающееся количество.
Что ну, вообще можно, конечно,
студенты, пенсионеры.
Общего портрета, конечно, составить невозможно. Можно поколения какие-то расписать. Вот сейчас идет поколение, вскормленное секретными материалами. Это американский блокбастер, боевик, сериал. Это люди, которые приходят к нам и в первую очередь спрашивают, а как часто мы занимаемся расследованием случаев сокрытия нашими секретными службами и так далее. И, так, и долго начинаешь обсуждать, объяснять, а как все на самом деле. Но это поколение сегодняшнего дня. А вообще это люди от 90 лет. Самому старшему было 96, он умер недавно. Это наш почетный руководитель Казанцев. И до вот нижнего предела у нас нет. Нижний предел лимитируется только возможностью человека самостоятельно себя контролировать в экспедициях. То есть обычно это 12-13 лет.
Хорошо, Вадим. Александр Казанцев, кстати говоря, это один из основоположников советской фантастики. Насколько...
И фантастики,
в том числе...
и уфологии как таковой. То есть это первый в мире палеофолог и первый, кто попытался с научной точки зрения доказать, возможно ли были контакты в прошлом.
Хорошо, сейчас мы поговорим вот о возможностях контактов. И, Вадим, давайте тему немножко мы сузим, да? Мы поговорим вот...
Тема, безусловно, очень широкая, я согласен.
Кыштымский гуманоид. Кыштымский гуманоид, который является в том числе героем вот того видеофильма, который мы выпустили с участием Вадима Черноброва. Непонятное существо, которое было найдено в конце 90-х годов под Челябинском в Кыштыме.
Да, в 96-м, в июле-августе 96-го года в городе Кыштыме.
Вторая тема – это тунгусский метеорит и гипотезы версии. Я знаю, что у Вадима есть вполне любопытные и вызывающей доверие гипотезы и предположения о том, что это такое было. И, кроме того, существует не только Тунгусский метеорит, если это был метеорит.
Тунгусское тело, так осторожно его называют теперь.
Да, и поговорим о том, что, может быть, нам будут звонки. Напоминаю, 247-21-83. Вадим готов будет прокомментировать те или иные явления, события, которые вам доводилось видеть. Итак, Вадим, Кыштымский гуманоид, в 96-м году. Небольшое тельце непонятного существа, которое вроде бы даже было найдено живым. Потом это существо умерло, потом оно исчезло, и история, в общем, достаточно путанная и загадочная, но вызывает...
Это мягко выражаясь, она очень темная.
Темная, так скажем. Тем более, что Кыштым, помимо того, что вроде бы нашли некое инопланетное существо, на самом деле в Кыштыме в 57-м году было... как пишут сейчас, некая ядерная катастрофа или взрыв некого хранилища с ядерными отходами.
В соседнем с Кыштымом закрытом полигоне, да, был действительно выброс радиоактивного материала, и последствия от этого выброса есть до сих пор, существуют до сих пор. Даже в момент, когда наша экспедиция там действовала, то есть в прошедшем 2002 году, и то наблюдалось неоднократное превышение показателей.
Вы с собой счетчики Гейгера возите?
Обязательно, конечно.
Хорошо, давайте, Кыштымский гуманоид, кто это, что это, что за история и какие у вас предположения, потому что вы занимаетесь с 96-го года, уже фактически уже 7-й год пошел, да?
Да, ну, разве что вот в данный момент такой небольшой тайм-аут, связанный с тем, что там сейчас очень большой уровень снега, поэтому мы немножко можем себе позволить расслабиться и проанализировать то, что уже было известно. Ну, сразу, наверное, не стоит пересказывать всю историю, поскольку, наверное, радиослушатели так или иначе читали или слышали о ней. Поэтому, вы позволите, я сразу скажу то, чего радиослушатели знать не могут, поскольку то, что было на самом деле, несколько расходится с версиями, которые можно было читать, то, что было известно. Вы правильно сказали. Поговаривают, что этого существа было якобы живым. То есть об этом рассказывала некая полоумная, наполовину сумасшедшая женщина. Ну и вот дальше, как правило, делают отточие журналисты. То есть хотите верьте, хотите не верьте. Я, мол, в это не верю, но вот поговаривают. Так вот, на самом деле нам удалось найти очевидцев, которые, ну сразу скажу, находятся в абсолютном здравом рассудке, которые видели это существо до того, как оно попало в руки действительно женщины, ну, которая имела отклонение от психического здоровья на тот момент.
Так. А где они видели, как видели, почему они его, не знаю, не поймали? Или...
Некоторые даже пытались поймать. Был очевидец, вернее, есть очевидец, который утверждает, что не существо, а существа, подчеркиваю, речь идет уже о нескольких существах, якобы появлялись у него на огороде, и он даже пытался их изловить. Ну, как то ли вредные, то ли вредители, то ли... Воры непонятные.
Они же совсем небольшого размера, роста, я не знаю.
Да, 25-30 сантиметров, то есть такие вот маленькие человечки. Так. Он, конечно, поскольку они быстро бегали, человек не смог понять, что это за зверюшки такие непонятные, то ли кенгуру маленькие, но он расценил как некие грызуны. А потом уже, когда увидел в видеозаписи, значит, очень долго искал, кому бы это рассказать, и вот в конце концов рассказал нам. Но это, что называется, цветочки. На самом деле мы опросили колоссальное количество народа, но если не все население Кыштыма, то, по крайней мере, какую-то ощутимую часть, и выяснилось, что очевидцы все больше и больше локализуют, что ли, вот эту вот колонию неких существ в одном из лесов.
Хорошо, Вадим, у меня сразу вопрос скептиков, которые наверняка и у наших радиослушателей. Получается, что по мере того, как эта история распространялась в информационном поле, все больше и больше людей вдруг стали ощущать себя очевидцами, свидетелями и вспоминать, что ты, елки-палки, да я же это видел на самом деле.
Нет, еще такой... в 1913 году.
Да.
Разумеется, надо делать скидку на подобный фактор, и мы для себя мысленно разделяем очевидцев до августа 2002 года и после августа 2002 года.
В августе 2002?
А в августе 2002, ну, не без нашего, увы, не без нашей ошибки, произошла утечка информации в прессу и пошла гулять уже без нашего желания множиться и плодиться плодиться рассказы об этом карлике. И пошла версия о том, что японцы якобы обещают там бешеные деньги за
это отдельная любую история, информацию. Да. Если у нас останется время, я в конце расскажу про нее, потому что это связано как раз с журналистикой. Итак, Вадим, вот этот карлик, давайте сейчас вот кратко назовите без даже предыстории, для того, чтобы мы могли дальше обсуждать, в том числе с нашими радиослушателями, по телефону 247-2183, ваши версии, гипотезы вот в таком конспективном плане. Кто это, что это, зачем, откуда, почему?
Я честно скажу, лично я не настаиваю ни на одной из версий, и мне, по большому счету, все равно. Это генетический уродец, это первый неудачный опыт человеческого клонирования, это некое неизвестное науке существо водного, пещерного или лесного, или иного какого-то образа жизни. Это вообще там житель N-мерных миров и так далее. То есть версий было достаточно много. Я перечислил самые-самые-самые. И мне, честно скажу, я не сторонник уцепляться за какую-то версию, а потом искать доказательства под свою точку зрения, под
свое дело. Тогда назовите, пожалуйста, те версии в порядке, может быть, убывания или возрастания достоверности, на ваш взгляд.
Несколько версий мы абсолютно отмели. В частности, нам местные жители рассказывали, что якобы это существо было, и описывали даже места, где его видели, в местной Судомакской пещере. Мы облазили ее вдоль и поперек, то есть наши специалисты, Андрей Сафронов, пролез такие дыры, где, наверное, местные летучие мыши никогда не залазили. И сейчас мы можем достоверно отмести эту версию, поскольку она не отвечает...
Отметаем.
Мы можем осторожно, но еще не до конца, не на 100% отмести версию о первом неудачном опыте клонирования. Поскольку эта версия, кстати говоря, она имела место на право на существование, поскольку, я напомню, у этого существа не было пупка. А любое млекопитающее на нашей земле просто обязано данный предмет иметь, если оно не является, если это не животное из отряда сумчатых. Только сумчатые кенгуры и их сородичи не имеют пупка. Мы с вами этот пупок обязаны иметь. И только теоретически, подчеркиваю, даже клонированное существо этот пупок имеет, возможно, имеет. Мы до сих пор не знаем, есть ли такие существа или нет. Но оно обязано.
Хорошо, клонирование тоже отметаем. Мы приближаемся примерно к тем версиям, гипотезам, которые вам кажутся.
Остаются на сегодняшний день, как ни странно, две самых достоверных версии. Это версия неизвестного существа, то есть откуда оно, разумеется, клейма на нем нет. Вероятнее всего, все-таки уфологический след имеет право на существование, и все больше и больше такого права завоевывает.
Уфологический вы имеете в виду инопланетное?
Уфологически для меня не является синонимом инопланетный, потому что пришельцы, они не обязательно инопланетяне, и, возможно, даже совсем не инопланетяне. Я этого не знаю, и верить в это отказываюсь. То есть верю, не верю.
А что такое уфологическое происхождение тогда?
Уфологическое – это то, что обычно люди называют НЛО, то, что видят там темной ночью, то, что специалисты, здесь я даже больше апеллирую не к случайным очевидцам, а к специалистам, которые могут достоверно обосновывать свое мнение, основываясь там, на показаниях радаров, на оставленных следах посадок, на показаниях
фигуров. То есть, другими словами, в русском, так же как в английском, неопознанный летающий объект, он верный термин, да?
Абсолютно, да. И мы не знаем, что это такое, мы его не познали.
Да, Вадим как раз сделал очень важную поправку, потому что НЛО почему-то в массовом сознании ассоциируется именно с чем-то инопланетным, да? Хотя НЛО может быть техногенным, может быть просто неизвестной какой-то технологией, да, которая просто появляется в видимом поле для простых людей.
Да, мы на самом деле здесь подменили свою веру и желание под объективную реальность.
И хорошо, кыштымский гуманоид, напоминаю, наш телефон 247-2183. Вадим, мутация, ядерный выброс радиации, который до сих пор проявляется в этом регионе, может быть, это самое простое, хотя, может быть, самое болезненное объяснение этому явлению?
Да, разумеется. И это вторая версия, которая, ну, сейчас мне трудно говорить о процентах, но она действительно очень серьезная, но еще более серьезная, о чем мы думали до сих пор. То есть обычно радиоактивные мутации приводят к тому, что изменения в организме происходят, в генах происходят там насчитанные проценты. Угу. В данном случае, я здесь немножко перескакиваю вперед, нас ждала в конце прошедшего года большая удача. В наши руки попался генетический материал. И мы уже можем делать первые осторожные, достоверно осторожные заключения о том, кем это существо является или могло ли являться.
Окей, мы сейчас сделаем маленькую паузу. Итак, Вадим Чернобров только что заявил, что в конце прошлого года в руки исследователей его группы, его объединения, которое называется «Космопоиск», попал генный материал того самого кыштымского гуманоида. И мы поговорим о тех вещах, которые открываются исследователям чуть позже, после разговора с нашими радиослушателями. Добрый день, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Знаете, это Елена Ивановна. Я просто вот изучала, читала и Библию, и мусульманскую, и Коран. Вот возникновение человека. Ну, появились Адам и Ева. А как же они размножались?
Да, Елена.
Вы понимаете, вот это вот вопрос, он, ну, никто не дает ответа. Что как, вот занимается ли наша наука честно, как развивалась жизнь на Земле?
Елена Ивановна, спасибо.
Люди,
спасибо,
появление людей.
Спасибо большое за вопрос, он настолько глобальный. Я могу вам сказать, что, конечно, занимаются, да. Я не думаю, что сейчас мы попробуем затронуть эту тему, как появились люди, если это были Адам и Ева, как они занимались размножением и так далее.
Я напомню, около 1000 лет историки и люди, которые живописцы спорили о том, а были ли пупки у Адама и Евы. И до сих пор не пришли к единому мнению. В конце концов, церковь согласилась с тем, что Бог с вами, рисуйте пупки.
А это на самом деле прошло мимо меня, что были споры на тему, были ли...
Да, пупки. Ну, я напомню, согласно Библии, первых людей сделали любым другим способом, но только неестественным. То есть,
кстати, по поводу изображений, если вы занимались этим вопросом, на изображениях Адама и Евы...
Пупки рисуют.
И это было действительно предметом спора, в том числе и с церковью?
Церковь, разные сторонники, разных точек мнения спорили внутри самой церкви, а правомерно ли рисовать пупки. И в конце концов вот согласились на том, что да, давайте рисовать и не спорить.
Млекопитающие все-таки.
Все-таки Адам и Ева были млекопитающими, несмотря на их божественное происхождение.
Итак, 247-2183, пожалуйста, вопросы, комментарии.
Ага.
Да, добрый день.
Мы вас слушаем. Добрый день, Ремезов Андрей, москвич, работник издательства технического. Да. У меня конкретный вопрос. В 90-м году, в ноябре, я, к сожалению, сейчас не могу достать свои записи, у меня там точно записано. Мы вышли с работницами Дворца культуры после лекции об НЛО. И увидели, значит, естественно, женщины, они не совсем, так сказать, были в теме, говорят, вот там что-то, звезда какая-то вокруг Луны. Я присмотрелся, увидел, действительно, Луна была полная. И звезда на фоне Луны прям находилась, звезда, которая двигалась, отошла, потом пропала. Такое было ощущение, что она зашла за Луну и появилась совершенно с другой стороны. То есть это первый, так сказать, ночной был. И все были очень удивлены, но никто ничего, так сказать, из других людей не видел. Угу. Второй вопрос с днем. Это было уже в 2000 году, я выхожу с электрички, иду к себе домой со станции Петелина, это Одинцовский район. Где-то в 19:00 еще было светло, сентябрь. Женщину остановил, показал ей, так сказать, и она ничего не поняла, потом мы разговаривали. Смотри, две типичные летающие тарелки, но уже в другом совсем ракурсе в виде облаков. Потом я присмотрелся, они медленно движутся, но там видно, что облака являются как бы очень такими плазменными сгустками, полупрозрачными, а с краев от них, под углом 45 градусов от земли, какие-то цилиндрические такие, типа ракеты, что-то похожее, но, естественно, это не ракета, а двигались очень медленно, и вдруг, прямо через 15 минут, когда я наблюдал, открывается точно так же, как в фантастических фильмах, воронка,
так.
И эти штуки уходят в эту воронку, и воронка исчезает. Небо чистое совершенно, ни хлопка, ни звука, ничего.
Андрей, а кто-нибудь кроме вас видел вот эти воронки?
Видела еще одна женщина, как назло, только одна тащила тележку навстречу.
Понятно. Андрей, спасибо большое, у нас 40 секунд до новостей. Да. Мы, если сейчас не успеем ответить на ваши рассказы, мы вернемся к ним после новостей. Вадим, кратко, остается 40 секунд. Первое, на фоне Луны. Что-то такое должно было быть ярко в полнолуние.
Человек не успел сказать, как быстро это произошло. Это могло быть и покрытие соединения Луны с каким-то небесным телом, там, с Марсом, с Юпитером. Если это произошло быстро, то тогда я должен поздравить очевидца. Он действительно видел нечто, что не подпадает ни под одно определение.
Ага. И...
НЛО.
НЛО. Так, воронка.
А вот здесь уже надо долго расспрашивать, в какой стороне света,
Вадим,
и так далее.
Итак, мы после новостей вернемся к кыштымскому гуманоиду и данным по генетическому анализу. 247-21-83. Итак, мы продолжаем. Меня зовут Андрей Мартынов, главный редактор журнала «Неизвестная планета». И у нас в гостях Вадим Чернобров, руководитель научно-исследовательского общественного объединения «Космопоиск». Человек, который, по крайней мере, на мой взгляд, является одним из ведущих специалистов. Человек, который обладает огромным объемом знаний по поводу всего, что связано с аномальными явлениями у нас в стране и не только.
Пользуясь, дальше продолжаю вашу мысль, только что нам сообщили, к этому объему знаний попытались добавить еще два сообщения. Вот что в этом случае, наверное, надо посоветовать?
Сейчас я дам телефон, по которому можно сообщать о различных явлениях, которые встречаются на вашем пути, 247-21-83, и напоминаю, что мы начинаем принимать информацию и через интернет на сайтах «Маяка-24», радиомаяк.ру, и на сайте «Неизвестная планета», непланета.ру. И напомню, что на наших сайтах вывешены и беседы с гостями, которые были в предыдущей встрече. Итак, Вадим, вот человек шел-шел и вдруг увидел нечто, и что делать? А потом ему мучительно больно, что не было других свидетелей, и что не остается информации.
Да, и потом он спустя несколько лет, почти 10 лет, человек случайно вдруг узнает...
Случайности не бывает, да, поэтому как раз вы для этого здесь и есть. Что делать?
Я бы посоветовал людям просто все на свежую голову и по свежей памяти записать, зарисовать, а потом отослать на адрес, ну, хотя бы на наш адрес, поскольку мы как раз в настоящий момент и аккумулируем все эти сообщения. Кстати говоря, в этом году впервые рассекречиваются все известные архивы, в том числе и знаменитый Зигельский архив, и все наблюдения НЛО, запротоколированные, будут опубликованы в одной единственной книге. Эта книга выйдет, я надеюсь, в первом полугодии 2003 года. Сообщения этого Андрея, вот, который нам сейчас звонит,
да, Андрей Ремезов,
конечно, не войдут, но будут второе, третье и так далее издания. Итак, я советую просто послать по интернету, либо по почте.
Да.
Космопоиск или вам.
Хорошо, значит... Это называется научно-исследовательское объединение «Космопоиск». Вы можете его найти в интернете, в том числе через страницу «Неизвестной планеты», непланета.ру, и через радиомаяк.ру. Итак, мы все-таки, Вадим, переходим к главной теме. Кыштымский гуманоид и данные о генетическом анализе той материи, из которой он был сделан.
Поверьте, я имею желание, конечно, сейчас уже дать окончательные данные, но не имею возможности. То есть...
Так.
Оказалось, что наши технические, научно-технические возможности, которые практически не знают сбоев в случае, когда нужно определить, например, генетическое отцовство или иные какие-то цели, задачи, связанные с человеческими генами, в данном случае получила сбой. То есть мы не сумели разобраться за короткое время, кому же принадлежат эти самые гены.
Так, сразу вопрос. Мы не сумели... Космопоиск обладает своими собственными лабораториями, или вы обращались в какие-то...
Конечно, обращались. То есть я сам не генетик, я сам специалист как раз по летательным аппаратам. Угу. И специалисты генетики, замечательные люди, которые, кстати говоря, до этого было уникальное у них событие, они доказали, что мифы о существовании там, какого-то мифического козла в Южном Вьетнаме имеют право на существование, потому что обнаружили его гены. Но это, наверное... Тема для отдельной вашей передачи.
Нет, я просто к тому, что анализом генетического материала кыштымского гуманоида, карлика, да, занимались люди профессионалы.
Абсолютно профессионалы. И вот я, говоря об этом мифическом козле, который, существование которого они доказали, просто этим самым хотел сказать, что это люди, которые могут по крупинке восстановить буквально все. Вот по крупинке, да не по, даже не по крупинке, а по одному ДНК восстановили целое существо.
Кыштымский гуманоид, значит, его материал не поддается анализу или, по крайней мере, не входит ни в одну из классификаций, которые существуют.
Ну, если на таком, на очень примитивном уровне, трудно не специалисту мне объяснить, не специалистам, радиослушателям, почему. Но на примитивном уровне я это объясняю так, что для того, чтобы установить, является ли ген человеческим или нечеловеческим, надо до этого иметь образец человеческого гена. Да. Сейчас мы можем сказать, что ген вот этого существа не подпадает под ген человека. Но вот сказать слово дальше, а подпадает под, вот для этого нужно было бы до этого иметь образцы генов марсиан, центуриан и так далее.
Вадим, спасибо. Мы сейчас прервемся на этой теме и перейдем к другим темам, которым занимается Вадим Чернобров и его объединение «Космопоиск». Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, я тоже на самом примитивном языке хочу вам подсказать, объяснить. Если, конечно, вы возьмете мою версию. Я не буду вам рассказывать никаких встречах. Вы знаете, нет никаких НЛО и нет никаких абсолютно гуманоидов. Есть обыкновенные бесы. И когда люди их видят, просто нужно креститься. И люди, которые этим очень серьезно занимаются, в основном уфологи, они в конце концов ждет сумасшествие в конце. Благодарю вас, спросите.
Да, спасибо вам за предупреждение. Вадим, на самом деле, я думаю, что это не первое предупреждение, замечание. Есть, бывает предупреждение совсем в другой форме, менее доброжелательное.
Всякое, действительно есть. Но я и успокою, и с одной стороны, а с другой стороны, и, может быть, огорчу людей, которые вот так считают. Мы, разумеется, знаем о подобной опасности и наметили для себя целый ряд, во-первых, правил, определенную технику безопасности. У нас люди, все, кто участвует в экспедициях, должны пройти последовательно подготовку, в том числе и психологическую. Люди, одно из самых важных правил, все люди в экспедициях при встрече с непознанным обязаны иметь абсолютно мозги, находящиеся абсолютно под своим контролем, то есть никаких наркотиков, в том числе и слабых, никакого алкоголя, никакого пива, желательно даже курева, и так далее, и так далее, и так далее. Действительно установлено, мы не знаем причинно-следственной связи, но на основе многолетнего опыта установлено, что те, кто сталкивался с неизвестным и в этот момент подвергся панике, а этому способствует, в свою очередь, пьянство там, и наркотическое какое-то затуманивание мозгов, эти люди сходят с ума, и мы являлись... Не раз наблюдали подобные примеры. У нас это исключено. Просто на основе прошлого опыта предыдущих поколений.
С этой точки зрения, да, контакты вот с непознанным, не обязательно это может быть НЛО, он действительно влияет на психику. В том случае, если человек не контролирует себя. Поэтому, в любом случае, спасибо за звонок. Вот женщина нам звонила. Мы продолжаем беседу с Вадимом. И сейчас вот тема «Круги на полях». Круги на полях, которые многие видели на вашем сайте, у нас на сайте на радиомаяк.ру можно увидеть вот те картинки.
И немногие видели в реальности, к сожалению.
Не
это действительно немногие. У нас в стране очень немногие. Это редкое явление для нас, для России.
Может, это все-таки фальсификация англичан, которые
приезжают к нам?
Ну, вы сами видели хорошо, с этого начнем.
Я видел примерно половину из имеющихся в России 40 кругов. Все эти 40 исследовали либо я, либо мои коллеги из объединения «Космопоиск» и пришли к выводу, что все они являлись абсолютно достоверными, то есть не являлись фальсификациями. В их число я не включил несколько действительно имеющих место фальсификации, в частности, сделанных журналистами.
Ну, кстати, фальсификация хорошо, вот если для непосвященного, для человека, который не обладает всей суммой информации на эту тему, она действительно неотличима от...
Если человек только слышал об этом, да, то, наверное, его можно провести на Микине. Если человек хотя бы прочитал основные отличия настоящих от фальсифицированных, то не специалист может разобраться легко. Подделать, я за свои слова отвечаю, подделать подобные круги так, чтобы убедить в этом специалистов, невозможно.
Итак, 247-21-83. Круги на полях, я напомню, это... как бы вы их описали?
Это некие изображения, возникающие на мягкой почве или на растениях. Я специально не употребляю слово «пшеница», потому что это частность. Бывают круги на полях, на снежных полях, на любых других растениях.
Так.
Очень четкие по форме и явно несущие в себе какое-то смысловое значение. То есть это пиктограммы, это значки, это рисунки и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, может быть, несущие смысловое значение, а может быть и нет, потому что, например, рисунки, да, так скажем, которые оставляют огромные смерчи, да, на поверхности Земли, они тоже имеют некую геометрическую законченную форму, но не знаю, какая там информация.
Но не столь четкую. Вы правы, давайте слово «несущий» возьмем в кавычки и скажем, возможно, несущий какую-то смысловую информацию. Почему возможно? Потому что, несмотря на то, что десятки, сотни людей пытались ее расшифровать, никому это на сегодняшний день не удалось. Мы не знаем, кто, зачем и для чего. И главное, как это делает, оставляет подобные следы.
Сейчас мы поговорим с Вадимом Чернобровым на эту тему. По крайней мере, выслушаем его версии. И напоминаю, что наш телефон 247-21-83. И, кроме того, вы можете задавать вопросы через интернет на сайтах radiomayak.ru и neoplaneta.ru. Пожалуйста, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Василий.
Василий.
Виталий, сожалению, ваш постоянный слушатель, Никита Маяка. Вот, у меня вопрос в продолжении темы женщины, которая перед этим звонила. Вопрос даже скорее передаться. Знаете, вот такая избитая тема, как НЛО и всякое прочее ересь. Может быть, вы придумали бы что-нибудь новенькое, там, хотя бы прямой там, спиритический сеанс, наконец-таки. Ну,
не, Василий...
Все одно и то же. Знаете, переживаете уже много лет. Пора бы...
Василий, я не знаю, как...
на другой уровень перейти. Или закрыть эту тему.
Василий, если появляются некие вещи, вот там кыштымский гуманоид... Вадим, что делать?
Да, вы вот не успели договорить, все-таки новенькое есть. Мы только что говорили о кыштымском гуманоиде, который впервые, насколько я помню, впервые в истории вообще мы имеем возможность прямого генетического анализа то, что некоторые, как утверждают, является вот, имеет уфологический след. А человек говорит, что нет ничего нового. Но где-то я с ним абсолютно солидарен, в том смысле, что абсолютно можно согласиться. По-моему, 50 или даже больше лет существует такой термин уфология, и что же, где же реальные вот плоды. Если очень долго не могут разобраться с научной темой какой-то, то есть два вывода. Либо нет самого явления, то есть и тогда, прав наш радиослушатель, надо закрывать эту тему, либо неправильная методика. Я сторонник как раз второй точки зрения. Я считаю, что уфологией занимались не так и не те. В настоящий момент под руководством Космопоиска проходит, во-первых, проходит объединение всех уфологов, во-вторых, проходит качественное изменение форм и методов уфологических исследований. И в частности, вот один из этапов подобного реформирования в этой среде на первомайские праздники под деревней Коренево Калужской области Жиздринского района пройдет первый объединительный съезд. Мы приглашаем всех здравомыслящих, я подчеркиваю, специалистов, уфологов, исследователей, добровольцев принять в этом участие, где будут обсуждаться вот подобные проблемы, как, какими методами нам нужно изменять подходы в исследованиях. Конечно, вот эти изменения в методиках уже происходят, и в частности то, что удалось спустя 6 лет разобраться, ну, хотя бы первые результаты получить с кыштымским феноменом, то, что удалось разобраться с некоторыми другими феноменами вот, буквально в последних экспедициях, это результат наших изменений.
Вадим, мы еще поговорим на тему вот явлений. Василий говорит, что нет ничего, и бог с ним. Тунгусский метеорит и различные гипотезы о том, был метеорит, потому что метеорита вроде бы и не было. У Вадима есть ряд гипотез. Сейчас мы слушаем звонки 247-2183, пожалуйста. Алло.
День добрый.
Добрый.
Слушаю вашу передачу, чрезвычайно все интересно, меня это очень все волнует, и не хотела звонить, но заставил вот последний товарищ со своим высказыванием, что этого ничего не существует. Значит, в своей жизни, мне 65 лет, трижды лично наблюдала. Первый раз при посадке в ночном небе, при посадке в самолет, сейчас скажу где, не в Ялте, в этой, в... Ну, скажите,
в Сочи. В Крыму, Сочи, хорошо.
Да, Сочи. Высоко-высоко в небе. Почему-то вдруг вот мне такое желание появилось поглядеть в это звездное темное небо, и вдруг я наблюдаю, звезда вдруг отрывается, как комета, и останавливается, и под прямым углом продолжает свое движение после остановки. Это один момент.
Так.
Очень меня заинтересовал.
Простите, как вас зовут? Как вас зовут, извините?
Елена Константиновна.
Да, Елена Константиновна, слушаем дальше.
Дальше. Значит, совершенно трезвые, совершенно здоровые, психически нормальные, потому что все мы наблюдаемся в поликлинике по роду своей работы, занятости, ехали с дачи, воскресный осенний день, солнечный, прекрасный. Это Нарфаминский район. Это год был, сейчас вам скажу, где-то вот начало 80-х годов. И вдруг на открытой поляне, не гуманоид, нет, это было в небе, я не могу определить вот эту высоту. Это, ну, достаточно, ну, может быть, метров 300, 400, 500, очень трудно мне определить эту высоту.
Так.
Огромного размера монолит стального цвета, блестящий на солнце, ни одного шва, ни одного окошка иллюминатора нигде, медленно-медленно, беззвучно проползал в направлении Нарфаминска.
Елена Цатина, а во сколько человек?
У нас было четверо взрослых людей.
Все видели?
Все видели.
Ага.
Абсолютно.
А вы как-то обменялись потом?
Конечно, мы в недоумении были. Нет, я никому это не говорю. Я впервые вот вам сейчас высказываю просто в опровержении того, что этого ничего не существует. Существует. И есть или нет, для меня вопроса нет. Есть. Обязательно есть. И третье. Именно я лично наблюдала. Это был 1989 год, 1 января, 00 часов 10 минут. Так. Почему я так точно запомнила этот момент? Потому что у меня было связано с траурными событиями этот момент. Проплывает, значит, район Измайлова, Первомайская улица, район 11-й Парковой. Укладываю внучку спать, смотрю в небо. И проплывает ромбообразное светящееся тело. Тоже размер не могу определить. Знаете, вот прям понад крышей соседнего дома. И в Измайловский парк улетела.
Елена Константиновна.
Медленно плыла, так красиво, необыкновенно.
Елена Константиновна, спасибо большое. Во-первых, я предлагаю вам выбрать вот из тех призов, я не знаю, которые у нас сегодня есть, книга «Круги на полях», фильм «НЛО. Русская версия» с участием Черноброва. И фильм «Невероятная реальность» в Мексике, где заснято НЛО, или черт его знает, что там летало, в Мексике. Алло, Елена Константиновна. Ага. Елена Константиновна свяжется с редакторами. Вадим, вот звонок Василия, потом Елена Константиновна. На самом деле, психологический эффект, я думаю, что он во многом положительный, когда вот люди...
спорят друг с другом.
Спорят друг с другом, нет. И как бы Василий вот, и люди такие добились того, что люди уже как бы оправдывают. Ну, видели они, да? Говорят, что мы были трезвые, все нормальные люди, да? Ну, вот видели, да? При этом...
Это чисто российский вообще. Российский, российская, да? Специфика, когда люди оправдываются, мы были трезвыми. Нигде во всем
Кстати
мире
говоря,
с этого не начинается.
А вот НЛО, отношение к НЛО в других странах, вы общаетесь с коллегами в других странах, оно... Тоже же бывает такое жесткое, непримиримое.
Вы знаете, в других странах примерно как Василий относится. То есть люди устали ждать результата и успокоились, им и так хорошо. То есть американцы знают, что их страна самая лучшая и всегда таковой будет. Западная Европа уже свое место заняла и всегда таковой будет. А Россия, некоторые другие страны, немножко
так, может быть, это
ущемлены.
Может быть, это некий... культурологический такой цивилизационный момент, психологический комплекс, нет?
В том числе русские люди помнят о том, что они, какую роль они занимали, и хотят вырваться в технологическом плане вперед. Ну, это несколько действительно такой психологический момент.
У нас остается 7-8 минут. Вадим, я очень хочу, чтобы вы рассказали про ваши гипотезы версии Тунгусского метеорита. Напоминаю, телефон 247-21-83. И вопросы присылайте не только сегодня, кстати говоря, завтра, послезавтра, через сайты в интернете radiomayak.ru, находите там передачу «Экспедиция», и сайт неизвестной планеты непланета.ру, там же вы найдете ссылки на сайт Вадима Черноброва, организации «Космопоиск». Поговорим со слушателями. Пожалуйста.
Алло.
Алло.
У меня есть такой вопрос.
Говори.
У нас учительница по-русскому говорит, что теория Дарвина опровергается, что люди произошли от обезьян. Но она говорит, что они произошли от инопланетян. Тогда инопланетяне от кого произошли?
Тоже верно. Учительница русского языка. Вот видите, что...
Надо, конечно, узнать у учительницы русского языка.
Да. Вадим, Тунгусский метеорит.
Два слова уважаемому учителю и уважаемым ученикам. До сих пор этот вопрос открыт. То есть, кто во что верит, то так и считает. Никто не знает, от кого мы произошли.
Я бы даже сказал, не только верит, да, чтобы мы как бы не ставили такой некий религиозный акцент, а кто доверяет той информации, которой он или она имеет доступ, да. Но я совершенно согласен с Вадимом, тем более, скажем, если в школе, да, учителя говорят, что Дарвин – это все чепуха, а вот инопланетяне, или наоборот, да, инопланетяне – все это чепуха, это вот, значит, из такого бульона получился белок, а потом все это стало развиваться. Невозможно с достоверностью сказать, что это было так или иначе, поэтому всякий раз стоит и самому себе, и, собственно говоря, мы сами себе даем поправку. По нашему мнению, нам кажется, может быть так, может быть так. Поэтому мы, собственно говоря, разбираем некие информационные события. Так вот я бы...
Андрей, я предлагаю, давайте отдельную передачу посвятим как раз этой теме. А что говорят пришельцы? А что рассказывают контактерам? А да, что есть в реальном сухом остатке? Что нашли ученые?
Да.
То есть, действительно, кто мы, откуда взялись? Наверное, это первая тема, которая волнует ребенка от рождения и старика до самой смерти.
На уроках русского языка. На уроках русского языка. Итак, 247-21-83 наш телефон. В интернете адреса radiomayak.ru и непланета.ру. Еще вопросик, а потом переходим все-таки к Тунгусскому метеориту.
Угу.
Так, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Роман.
Да, Роман.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что кыштымский гуманоид Алешенька уже доказано. Это просто выкидыш вот этой самой женщины.
Ага.
А во-вторых, я хочу сказать, что вот тот, кто верит в инопланетян, должен отрицать такую науку, как физика. Потому что до ближайшей звезды лететь 1000 лет со скоростью света, и масса твердого топлива должна быть равной массе Земли. То есть, даже если инопланетяне были бы, или они есть, долететь до Земли они никак не смогут.
Окей, Роман, спасибо большое за звонок. На самом деле мы не говорим об инопланетянах, это раз, да, мы разбираем некие информационные вот события, да, вот вы сказали... выкидыш, да, Вадим?
Насколько... Кем доказано? Сразу вопрос.
Опять, кем доказано? Согласен, да. Кто? Роман отключился у нас уже, да? Да, к сожалению. Прокомментируйте.
Я знаю людей, которые придерживаются данной точки зрения, что это якобы выкидыш. Но выкидыши не живут по 2 недели. Выкидыши не имеют полного набора зубов, как было у этого существа. Выкидыши не бегают по огородам. Как в данном случае.
Опять же, ну, это информация устная, скажем, о том, что некто видел, да, бегающих существ. Тоже будем делать скидочку.
Конечно,
да?
Скидку обязательно делаем, но есть факты, говорящие за то, что это существо действительно видели живущим 2 недели. Это существо осталось видеозапись, достаточно четкая, она есть на вашей кассете, из анализа которой уже можно делать выводы о коренных отличиях вот этого существа от так называемых выкидышей. Я могу успокоить Романа. Я знаком со специалистами и с приверженцами этой версии о выкидыше. Я не удовлетворен их доводами. В конце концов, около 20 отличий, одно из которых я упоминал, это отсутствие пупка, половых органов, совершенно другое строение глаз и так далее, и так далее, и так далее. Угу. Все это вместе говорит о том, что выкидышей таких не бывает. То есть, иными словами... Вот Роман как раз говорил о вере, а убеждал нам в том, что верим мы. Я не согласен. Что касается физики, я успокою Романа. Мне кажется, что физику я знаю гораздо лучше чем многих людей, которые утверждают, что межзвездный перелет
невозможен. Вадим закончил Московский авиационный институт, да?
Да, и в том числе вторая специальность физика.
Понятно. Значит, остается 2 минуты у нас. Не удалось нам вручить никому призы. Напоминаю, что видеокассеты серии «Неизвестная планета», так же, как и книги серии «Неизвестная планета», можно приобрести и через интернет.
И все-таки, наверное, 2 слова по тунгуски надо.
Тунгусский. Вот я как раз завершаемся, да, тунгусский метеорит.
2 слова как раз и заключаются в том, что у нас сейчас в данный момент появилась уникальная возможность разобраться с тунгусской проблемой. Первый человек, я напомню, появился в тунгусском эпицентре спустя 19 лет после тунгусского взрыва. В прошлом году, в конце прошлого года, произошло похожий случай недалеко от этого места, под Витимом, и туда, как я надеюсь, не спустя 19 лет, а всего-навсего спустя полгода отправляется наша экспедиция. Там был местный астроном Язев, туда поедет в конце мая, начале июня добровольцы, которые придут в космопоиск. Одним словом, возможно, даже на
Вадим, что вы ожидаете? Какие из версий вы сейчас рассматриваете по тунгусскому метеориту и по витимскому событию?
Все возможные версии мы не отклоняем и до конца не отвергаем, в том числе и традиционно, что это комета,
так.
Но... Я сразу обращаю внимание на целый ряд непонятных феноменов и вопросов, которые до сих пор не вписываются ни в эту, ни в какую другую гипотезу. Если это комета, то мы вынуждены признать, что мы не знаем, что это такое.
Окей, это был Вадим Чернобров, руководитель общественно-научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Это была передача «Экспедиция». Меня зовут Андрей Мартынов. Нас можно найти в интернете radiomayak.ru, neplaneta.ru. Ваши вопросы, комментарии, рассказы – добро пожаловать. Всего доброго.
Наш Федя с детства связан был с землей. Домой таскал и щебень, и гранит. Однажды он домой принес такое, что папа с мамой плакали на взрыв. Студентом Федя очень был настроен поднять археологию на щит. Он в институт притаскивал такое, что мы кругом все плакали на взрыв. Привез он как-то с практики 2 ржавых экспонатика и утверждал, что это древний клад. Потом однажды в Элисте нашел вставные челюсти размером с самоходный аппарат. диплом писал про древние святыни, о скифах, о языческих богах. При этом так ругался по латыни, что скифы эти корчились в гроба. Он древние строения искал со стервенением и часто диким голосом кричал, что есть еще пока тропа, где встретишь пятикантропа, и в грудь себя при этом ударял. Он жизнь решил закончить холостую и стал бороться за здоровый быт. Я говорил, жену найду такую, что от зависти заплачете навзрыд. Он все углы облазил и в Европе был, и в Азии, и вскоре отыскал свой идеал. Но идеал связать не мог в археологии двух строк, и Федя его снова закопал.
Экспедиция. Совместная программа «Маяка-24» и журнала «Неизвестная планета».